рассуждать об этом. Воскресшему посвящено служение наше, воскресшему Христу Иисусу. Одна интересная деталь, вот она пришла на память, недавно был в гостях мой старший брат с Германии, мы с ним имели разговор, говорит, интересно, говорит, я живу в Германии 26 лет, и почему, говорит, у немцев воскресенье называется День Солнца? Я говорю, у нас он тоже День Солнца называется в Америке, Sun Day. Удивительно, на протяжении 70 лет в стране, которая занимала 1/6 часть суши, в этой стране говорили на русском языке 70 лет атеистической пропаганды, не сумели убрать слово «воскресение». Так оно и называется и сегодня, друзья. Удивительно, воскресенье, седьмой, не просто седьмой день недели, а день, в который даже отвергающие Бога признавали, что Он воскрес, называя сегодня воскресенье. Друзья, мы благодарим Бога за то, что у нас есть такая привилегия в воскресенье воскресшему служить. Воскресенье воскресшему служить. И интересно, друзья, деталь, что воскресшему действительно от сердца служит тот, кто сам воскрес. Воскрес для новой жизни. Поэтому, говоря о воскресении Христа, в воскресенье мы рассуждаем о том, что воскресший Христос во мне или вас сделал. И этому посвящено будет и сегодняшнее наше рассуждение. Мы возвращаемся к посланию к римлянам. Сегодня последняя проповедь на 15 главу этого послания. Рассуждая вот о том, как сочетается вот то, что пишет Павел с тем, о чем он раньше говорил, я вижу следующее. Вначале Павел очень много уделял внимания пониманию Евангелия. В чем суть этого Евангелия? Очень много об этом говорил. Затем очень большой материал, начиная с 12 главы, фактически вот до конца этого послания, он начал говорить о, если можно так сказать, и вам будет это понятное выражение, о теоретическом богословии. Если раньше было теоретическое богословие, прошу прощения, первая часть этого послания, то здесь он говорит о практическом богословии. Но то, о чем мы сегодня говорим, это уже не столько практическое богословие, это то, чем Павел живет. Понимаете, вот более так, вот ближе к тому, что производил в нем воскресший Христос. И я думаю, что вы, наверное, наблюдаете за этим, если у вас есть вот желание рассуждать, углубляться в эти стихи, в эти главы. Вы, наверное, это видите. Сегодня не исключение. Мы снова будем говорить о воскресшем Христе, что Он произвел в жизни апостола Павла. Это важная, друзья, деталь. Вот для нас, когда мы приходим в Дом Божий, основное внимание должно всегда уделяться Священному Писанию. И очень важно подчеркнуть, что здесь мы учимся, а когда заканчивается служение, мы уже практически все это начинаем реализовывать в нашей жизни. Я когда учился в школе, при всем том, что учился хорошо, мне некоторые предметы просто не нравились. Зачем они? Зачем эти экзамены писать? Зачем эти домашние выполнять? Зачем это все? Когда учился в семинарии, тоже были ряд предметов. Думаю, зачем вообще их в программу включили? Это зря тратить время. Но проходит время, и вот тот материал, с которым ты познакомился, он помогает тебе в некоторых очень важных вопросах жизни. Вот это я уже начинаю реализовывать в своей практической жизни. Аналогично можно сказать и о Священном Писании. Мы приходим сюда для того, чтобы углубляться в Писание, и получив уроки, выходя из дома молитвы, выходя из христианских храмов, показывать, как этот урок мы с вами выполнили. Мы можем его не выполнять, это наше право, друзья, мы можем его не выполнять. Но от этого урок этот не перестанет быть Божьим уроком. Итак, сегодня последние стихи, 15 главы послания к римлянам, тема «Усердие христианина в служении другим». «Усердие христианина в служении другим». 15 глава с 25 стиха и до конца главы. 15 глава послания к римлянам с 25 стиха. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Исполнив это, и верно доставив им этот плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что, когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь». Вот так заканчивает Павел, фактически, я смирюсь сказать, практически все послание. Потому что 16 глава после этого – это его оценка сотрудников, с которыми он трудится, как отдельная часть в этом послании. Поэтому слово «аминь», оно здесь, кстати, стоит. Вот основная информация уже предложена. Ну, вместе с этим пред нами очень интересные мысли. В прошлый раз мы говорили, тема была «Евангельская ценность христианского служения». И две мысли мы рассматривали – это внутреннее торжество от действий Христа в жизни. И вторая мысль – результат Божьего проявления. Мы читали с вами стихи и говорили о том, о размышлениях, которыми Павел делится с читателями в Риме. И говорит, я радуюсь. Я радуюсь тому, что Бог во мне делает. И мы обращали внимание на то, насколько сегодня наша христианская жизнь, а точнее, вот то, что Бог во мне делает, оно вообще меня радует или не радует. Для Павла, который жил воскресшим Христом, служение Богу было торжеством. Я думаю, есть о чем подумать, правда? Мы об этом в прошлый раз очень много говорили. И далее Павел продолжает фактически рассуждение о христианском служении и здесь приглашает нас посмотреть на своем примере, как можно служить другим. Он говорит о христианском служении, но здесь говорит о своих уже отношениях. И касается, вот в этом тексте, касается трех очень серьезных мыслей. Мы о них сегодня поговорим. Во-первых, это материальное служение другим. Вторая мысль, которую мы рассмотрим, быть благословением для других. Очень интересная мысль. И третья, это молитвенная поддержка других. Об этом Павел будет здесь говорить и... Осмелюсь сказать немного наперед, забегая, что вот эти три мысли являются очень серьезным средством, важным, действенным средством для верующих людей в борьбе против своего эгоизма. Коротко. Для того, чтобы служить другим, надо согласиться с тем, что это правильно. И это надо делать. А если я себя люблю, у меня нет времени для того, чтобы служить другим. Итак, вот то, о чем будем говорить – оно нацеливает наше внимание на то, что происходит в верующем человеке, когда воскресший Христос входит в его жизнь. Когда воскресший Христос делает жизнь верующего радостной. Почему? Потому что его жизнь – это не жизнь для себя, это жизнь для других. Итак, об этом мы сегодня будем говорить. Первую мысль мы рассмотрим – материальное служение в жизни христианина. Мы прочитали этот текст, он пространный достаточно. Давайте мы его вместе проанализируем. Это первая часть текста. Сразу хочется, друзья, прежде чем коснемся некоторых мыслей, сказать, что при внимательном чтении практически каждого послания в Новом Завете можно увидеть, что Дух Божий, который был вдохновителем, помощником при написании каждой книг, особенно Нового Завета, всегда обращал внимание на материальное служение. Всегда. Абсолютно в каждом послании есть элемент вот этого служения. Практически в каждом послании идет речь об этом. Надо прямо сказать, что без материального служения абсолютно никакая церковь не может существовать. И мы это очень хорошо понимаем. Протестантское движение, осмелюсь сказать, в данном случае баптистское движение, не находится на государственном обеспечении. И мы это хорошо понимаем. Есть церкви, которые субсидируются государством. Это их право. Это правильная позиция верующих понимать, что церковь будет развиваться не тогда, когда государство будет ее поддерживать, а когда верующие будут поддерживать, уповая на Божью милость. В христианской церкви, говоря вот об этом серьезном вопросе, много программ различных предлагается. Где-то предлагаются членские взносы, где-то предлагается десятина и много других вариантов для того, чтобы как-то вот материальное служение продвигалось. Друзья, придерживаюсь такого понятия, что когда верующий понимает, что он служит Богу, ему не надо объяснять, что надо делать. Ему не надо объяснять. Не надо говорить, что должен десятину давать. Вот отдал десятину и забыл ее. Посещал много церквей в Германии. Интересно отмечаю, что люди верующие в Германии часто говорят так: «Государство с меня взяло», то есть берет церковный налог. Поэтому зачем мне в церковь ходить? Я свой долг отдал. Я не знаю, во многих церквах это делается там или нет, но эта информация, она действительно, то, когда соприкасался с ними, она подтверждается. Друзья мои, верующие люди, чем больше они, мы будем касаться этих вопросов, тем больше они понимают, что Бог с ними, и чем больше они заинтересованы в том, чтобы происходило развитие церкви, они понимают, что это нормальное состояние. Это нормальное состояние, когда поддерживается церковь в ее служении. Жертвенность – это выражение благодарности Богу за то, что Бог дает. И вот эта жертвенность нацелена на поддержание жизнедеятельности церкви, но сегодня наше внимание по тексту будет обращено на помощь нуждающимся. Мы, в общем, сказали о материальном служении, что за счет этого церковь существует. Но сегодня, вот Павел в этой части указывает на другую деталь, это на то, чтобы обратить внимание нуждающимся. Итак, материальные дары в служении святым в их нужде. Мы коснемся очень интересных деталей. Некоторые детали из прочитанного текста очень неудобны могут быть для кого-то из тех, кто носит сегодня имя христиан. Я, простите, заранее предупреждаю. Но это действительно так. Это действительно так. Материальные дары в служении святым в их нужде. Это не просто я помог кому-то, но как Писание это представляет, как Павел видит, он жил воскресшим. Как он это видит, что, как он оценивает то, что он оказал внимание кому-то, нуждающимся. Он называет это служение святым в их нужде. И здесь сразу видно следующее, что верующий видит нужду другого. Верующий видит нужду другого. Если посмотреть немного на географию, где находится Ахая и Македония, македонские страны, Македония сегодня существует, эта страна, вы знаете, и посмотрите, пожалуйста, по карте, где находится Палестина. Добавьте к этому, что интернета не было, скайпа не было, WhatsApp не было, и телефонов не было, и телеграфов не было. То есть люди жили как бы в каменном веке, ну мы бы так улыбнулись и сказали. И как это можно, находясь на расстоянии сотен километров и миль, услышать в Ахае, что в Иерусалиме есть нужда? Вы никогда об этом не думали? Никаких абсолютно средств коммуникации, кроме того, что когда-то кто-то придет, что-то скажет. Пока он придет, там нужды уже не будет. Ну, с учетом того, как они передвигались. Но смотрите, как ведут себя верующие в Ахае и в Македонии. Услышав, что их братья и сестры в Иерусалиме, это вот они, евреи, нехорошие. Сегодня бы можно было фантазировать в этом плане. Но когда они увидели, что их братья, сестры нуждаются, они собрали определенную сумму. Павел абсолютно ничего не говорит, сколько собрали. Это не важно, друзья. Не важно, сколько собрали, но они приняли в этом участие. Верующий видит нужду другого за сотни миль и километров, даже за тысячи. Далее, говоря о материальном служении, что оно является служением святым в их нужде. Вот стих 26, снова повторим. «Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». И вот одна очень неудобная мысль для современных верующих. Верующий святой может быть бедным. Сегодня существует Евангелие благополучия. Верующий не может быть бедным, правда? Но что, пишет Павел, мы фразу с вами прочитали. Для кого они пожертвования собрали? Для, смотрите, бедных между святыми. Я не ухожу от Писания. Для кого собрали пожертвования? Для бедных, которые находятся среди святых. Значит, верующий может быть бедным? Может. Действительно, Павел это достаточно ясно здесь представляет. А материальная помощь другому, здесь Писание учит нас, чтобы мы расценивали это как служение святым. Это, повторим, не просто дать ему определенную сумму. Материальное служение – это помощь, это служение святым. Это то, как Евангелие представляет то состояние, когда оказывается помощь другим. Стихи 25-28. «А теперь я иду в Иерусалим». Для чего? «Чтобы послужить святым». И далее, 28 стих. «Исполнив это и верно доставив им плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Интересно, Павел не был богатым человеком. Я вообще не знаю, какой у него был доход годовой. Оно не столь важно здесь. Но служение Павла в чем заключается? Если жители Ахаи и Македонии собрали сумму определенную, средств, то служение Павла в чем заключалось? В том, чтобы эти средства, счет цент в цент, драхма в драхму, сикель в сикель, передать евреям в Иерусалиме. Не так ли, друзья? И Павел видит себя как часть этого служения. Я вспоминаю молодость свою, тоже интересная деталь, перед моими глазами эти примеры достаточно часто всплывают. Где-то за километров 100, ну, миль 70, наверное, не меньше, от нашего города было село одно. Там была семья, 7 детей. Это село, понятно, жили за счет коровы, корову задавил поезд. Понимаете, старшее поколение, что это значит? Это все равно, что сегодня дом потерять. Наверное, так я бы расценил, потому что корова – это все. Мы едем на посещение в эту церковь, подходят ко мне братья и сестры, ну, я был тогда руководителем молодежи, и говорит: «Александр, вот эти деньги вот той семье передай. И скажешь от Господа». У них корову поезд задавил. По сей день в моей памяти остались вот эти ощущения, что в моих руках за деньги были. Это была немалая сумма. Достаточно большая сумма, наполовину машины хватило бы. Но интересно, друзья, я не знал, кто собрал, но какой глубокий трепет был, понимая, что ты ни одной копейки сюда не вложил, но ты эти деньги передаешь. Это трудно передать вот это состояние, это трепет перед Богом. Господи, сохрани меня, чтобы я действительно, вот так как с любовью собирали братья и сестры, и услышали, что там есть нужда, и они собрали эту сумму, помоги мне быть частью этого служения. Осмелюсь сказать, вот это служение совершал Павел. Может быть, он тоже что-то доложил, я не знаю, но он понимал, что он входит в это служение, он передает деньги. Друзья, это важный достаточно элемент. Далее, нужда святого, если вижу, что святой нуждается, это сигнал к действию для другого верующего. Если появляется нужда у святого, у верующего, а он может быть нуждающимся, это для меня, другого, если я сегодня в нуждении нахожусь, является сигналом к действию. Помощь другому, это добровольное и усердное проявление. По тексту явно видно, они усердствуют, так Павел пишет. Понимаете, не просто сказать: так, ребята, давайте по 100 долларов соберем. Слово «усердие» предполагает личное участие. Понимаешь, что это мой брат, нуждается в этом. Далее, помощь другому. Я смирюсь сказать, это даже не вопрос десятины. Это вопрос сердечного усердия. Помощь верующему святому – это не вопрос долга. Это не вопрос требования. Это не вопрос десятины. Это вопрос сердечного участия. Смотрите, Павел не пишет, кто сколько жертвовал. Но он подчеркивает, что делали это усердно. Если перенестись к словам Христа, вы помните, что маленьких две лепты он оценил больше, чем огромной суммой, которую жертвовали богатые люди. Не правда ли? Усердие – это усердие, друзья. Это не просто, вот, ну, я могу себе позволить, поэтому я тебе это отдам. Усердие – это делается от сердца. И Павел пишет в послании к Коринфянам, каждый, это важно подчеркнуть, что речь идет абсолютно о каждом верующем. Это священное писание. Каждый уделяй. Дальше каким образом? По расположению сердца. Если сердце суженное, столько и будешь давать. Если оно широкое, будешь давать столько. Ну, идет речь именно об этом. По расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением. И дальше очень сильные слова. Ибо доброхотно дающего любит Господь. Мы движемся далее. Все-таки, действительно, в тексте Павел касается вопроса, что македонцы и жители Ахаи, они должны тем, которые в Иерусалиме. Я хочу уточнить, стих 27 говорит не о каком долге. Самая главная деталь, что от евреев произошел Христос. Первые апостолы, евреи, они понесли им слово. Они принесли им духовное благословение, а сегодня эти верующие нуждаются. Помогите им. Вот о чем идет речь. То есть они донесли до вас Евангелие. Это не значит, что это всегда нужно смотреть как обязательный долг. По тексту явно видно. Да и должники, они потому что те принесли им Евангелие, а эти теперь поддержат их. Это, друзья, достаточно интересная мысль. Павел как-то в одном из текстов других пишет следующее. Сегодня наш избыток – восполнение вашего недостатка. А дальше? Ваш избыток – восполнение нашего недостатка. Вот это удивительная, друзья, деталь, которую мы дальше с вами попробуем рассмотреть. Павел вот эту передачу делает, передача дара адресату с трепетным сердцем. Об этом пример я ранее привел. Все должно дойти до адресата. Если эти деньги собраны для этих, передайте им. Ни в коем случае, чтобы ни один цент не был утерян. И Павел рад быть участником этого служения. Далее. Евангельская жертвенность другим. Что она вообще из себя представляет? Евангельская жертвенность другим. Что она из себя представляет? Во-первых, она выражает солидарность и единство церкви. Материальная жертвенность другим – это выражение солидарности и единства церкви. Верующий вот в этом контексте, да, действительно живет среди своего народа. И в этом благословение верующих. Верующий живет среди своего народа. Позвольте пригласить вас к Ветхому Завету. Интересные слова. Они ли вас знакомы? Елисей обращается к Гиезию, это слуга его, чтобы отблагодарить санамитянку за заботу о них. Она очень много о них беспокоилась. И вот что говорит Елисей. И скажи ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. Надо сказать, что пророк Елисей был в особом почете у царя. В то время Библия об этом говорит. И он мог бы сказать, замолвить, мы бы сегодня сказали, доброе слово перед царем. И смотришь, где-то там она бы и на хорошей машине бы ездила, современным языком говоря. Смотрите, Елисей предлагает ей очень интересные, заманчивые идеи. Но не с тем, чтобы ее подкупить. Это тоже правильно. Она заботится, говорит, ну как-то, ну тоже вот состояние Елисея надо понять. Он не может вот просто закрывать на все это глаза, говорит, ну надо помочь. Видит, тоже она не очень-то хорошо-то и живет. Но как оценивает свою ситуацию санамитянка? Она говорит, мне это не надо. Почему? Вот секрет ее, я среди своего народа живу. Я живу среди своего народа. Как хотелось, чтобы об этом много думали сегодня христиане. Можем ли мы сказать, что мы спокойны, и мы ни в чем не нуждаемся, с одной стороны, потому что я в кругу своих братьев и сестер живу. Что это значит? Это значит, что если нужда у брата появится, Бог обязательно мои два глаза направит на него. Я это увижу. Я обязательно в этом приму участие. И я также, как верующий человек, знаю, что если, допустим, у меня будет нужда, я знаю, что на меня тоже обратят внимание. Можем ли мы это сказать, друзья? Я живу среди своего народа. Итак, евангельская жертвенность другим выражает солидарность и единство церкви. Неудивительно, что ранняя церковь, верующие ранней церкви продавали имение и отдавали все апостолам для того, чтобы усматривали нужды каждого в отдельности. Бог сегодня дает особую привилегию верующим жить среди своего народа. Давайте мы об этом будем думать и молиться, очень серьезно. Бог дает привилегию верующим сегодня жить среди своего народа. Итак, евангельская жертвенность другим, первое, выражает солидарность и единство церкви. Второе, стирает географические границы. Опять напомним, Ахайя, Македония и где-то там Палестина. То есть нет границ. Церковь одна. Верующие видят нужду даже за многие-многие километры. Это не телепати, не телекинез и так далее. То есть средства, когда видим, действуем на расстоянии. Это духовное понимание, что мы одно. Далее, стирает географические границы. Не знает социальных границ. Я хочу на это обратить внимание. Павел не пишет, что богатые жертвовали. Он не пишет об этом ничего. Они собрали, а кто там собрал? Ну там же не сказано, что это богатый. Речь идет о всех верующих. Это ваша деталь. Это не означает, что поддерживают только богатые. Если ты богатый, ну давай спонсором будь наших проектов. Здесь речь идет о том, что это видят верующие, все верующие это видят. Жители Македонии и Ахаи собрали сумму. Значит, там все были. Итак, вот эта евангельская жертвенность, она стирает и социальные границы. Евангельская жертвенность стирает и национальные границы. Сегодня проблема сегодняшнего времени – антисемитизм. Тогда тоже не очень-то любили евреев. Их изгоняли, их притесняли, геноцид устраивали. Но когда касается отношений между верующими, там нет еврей и не еврей. Греки жертвуют евреям. Обратите внимание, евангельская жертвенность не знает никаких национальностей. Почему? Потому что те, кто служат воскресшему, у них нет национальности. У них есть одно звание – Божьи дети. Неважно, какой цвет кожи, какой доход, и где он живет, и когда он живет. Мы немного коснулись этой важной мысли. Евангельская жертвенность, повторим, это выражение солидарности и единства церкви, стирает географические границы, не знает социальных границ и также помогает разрушать и национальные, и этнические барьеры. Вторая мысль, которую мы рассмотрим, это усердие в служении другим, как стремление быть благословением для них. Немножко другой оттеночек. Мы оставили рассуждение о материальном служении, но идем дальше по тексту, стих 29. Павел говорит: «Я уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Давайте немножко посмотрим эту мысль, она очень-очень интересна. Верующий ожидает общения с другими верующими. Я уверен, братья и сестры, я приеду к вам, я увижусь с вами. Верующий ожидает этой встречи. Давид пишет: «Я сказал Господу, ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны». Интересная деталь. А для кого эти блага? Подумайте об этой мысли, для кого эти блага? К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Господи, ты дал мне благословение, эти блага, они тебе не нужны. Ты их мне даешь, чтобы я обратил внимание на других. Но как пишет Давид, это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет, смотрите, он говорит, к святым, которые где? На земле, и к дивным твоим. К ним все желание мое. Друзья, очень серьезное рассуждение. Могу ли я сказать, что когда вот наступил день сегодня воскресный, что я с искренним желанием рвался в Дом Божий? Я очень радовался увидеть моих братьев и сестер, и наконец-то я их увидел. Павел радуется этому. Действительно, это важная деталь, это первое. Мы говорим об усердии в служении другим, как стремление быть благословением для них. Но давайте углубимся, еще интересная мысль здесь есть. Цель встречи с другими, когда верующий стремится в общении с другими, быть полным благословением для них. И Павел прямо пишет: «Я уверен, что я буду для вас благословением». Вы уже понимаете, куда мы можем пойти сейчас в наших рассуждениях. «Приду с полным», выражение «полный» понятно, «с полным благословением благовествования Христова». Бог проявляет свое благословение через своих детей. Друзья, я хочу задать вопрос себе, каждому из нас. Могу ли я сказать о себе, что тогда, когда я иду в Дом Божий, на христианское общение, я уверен, что обязательно ему принесу благословение этому общению? Павел говорит, я буду для вас полным благословением, подчеркивает, полное благословение. Язык оригинала ясно это подчеркивает. И вот думаешь, да, еду я на собрание, думаю, уже планы строю, с кем увидеться, с кем не увидеться. А Павел говорит так, он не делает никакого разделения, говорит, я хочу, я уверен, я не думаю быть благословением. Это насколько глубокое понимание, расположение другим послужить. И я хочу для вас быть благословением. Друзья мои, когда мы стремимся к какому-то общению, или мы знаем, что будет это общение, скажите, пожалуйста, я могу сказать о себе? Каждый вопрос по себе задаст, что я буду, я уверен, что обязательно буду быть благословением для других. Ну и такой щекотливый вопрос, а как вы думаете, меня тоже за благословение воспримут в этом обществе или нет? Павел прямо говорит, я буду полным благословением. Хотят ли другие встречаться с таким благословением, как мы? Серьезный вопрос, правда? Я-то считаю, я пойду, я обязательно буду благословением для других. Но вот как вы думаете, вот те меня за благословение Господне примут? Или за Божье наказание, скорее всего, воспримут? Глаза бы мы тебя не видели. Друзья, я уверен, что я принесу вам благословение. Немножко допускаем улыбки, друзья, иронию, но это заставляет нас очень серьезно подумать о том, как мы воспринимаем другого. Мне предстоит встреча, допустим, с кем-то из братьев, сестер. Какая цель для меня этой встречи? Я иду, чтобы доказать ему, показать что-то. До чего я иду? Павел прямо говорит, я иду, и я уверен, что я обязательно вам полное благословение принесу от Евангелия Иисуса Христа. Могу ли я сказать, что я буду полным благословением? Это тот урок, который мы здесь получаем. А вот как мы его будем реализовывать, это жизнь наша покажет. Сразу после того, когда собрание закончится. Начнется практика уже для нас. Итак, цель встречи с другими быть полным для них благословением. Основа благословения сокрыта в Евангелии Христа. Очень известная поговорка. У кого что болит, тот о том и говорит. Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. Павел уже нацелен на то, что когда он встретится с верующими, о чем будет предмет рассуждений? Не о том, почему воюют на Украине, не о том, что заключили там договор в Иране, не о том, что Китай поднимается. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о Евангелии Иисуса Христа. Вот в чем заключается наше благословение для других. А Евангелие Христово, оно не знает никаких абсолютно границ. Вот что объединяет всех верующих. Итак, основа вот этого благословения, Павел несет им это благословение. Она заключена в том, что он это благословение принял от Иисуса Христа. Помните, он в послании Галатам пишет, я это Евангелие от кого принял? От Иисуса Христа. И когда человек принимает это Евангелие от Иисуса Христа, вот тогда он понимает, что это Христово. И вот тогда он понимает, что с Христом надо всем делиться, потому что это Евангелие внутри его самого изменило. И последняя мысль, которую рассмотрим, это молитвенная поддержка среди верующих, стихи с 30 по 33. Молитвенная поддержка среди верующих. Служение другим делает сердце открытым для них. Служение другим, об этом уже ранее говорили, делает сердце открытым для них. Павел просит о своих нуждах и конкретно их выражает. Вот это евангельское общение, которое не знает никаких границ. Он хочет поделиться своими переживаниями. Друзья, могу ли я сказать, что мне легко и приятно поделиться с моими братьями и сестрами о моих переживаниях, и что я не боюсь, что сразу после этого все об этом узнают? И не только в нашем городе, в нашем штате. Павел открытый, у него есть нужды конкретные. Он понимает, что он служит Богу. Исходя из этого, доверяя, он делает действительно свое сердце открытым и показывает свою открытость. И говорит о своих нуждах. Кому мы говорим о своих нуждах, друзья? В ком мы уверены, что не услышат и примут эту нужду? Доверял Павел римлянам? У меня нет сомнений говорить «нет». Я уверен, что это было действительно «да». И он делится своими переживаниями. Связующие звенья, то есть что связывает того, кто просит и кого просят? Связующие звенья просителя и просимых. Два звена очень серьезно Павел представляет. Он говорит, стих 30, умоляю вас, братья, первое, Господом нашим, не моим, Господом нашим, Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня Богу. Итак, два звена, которые соединяют того, кто просит, и тех, кого просят. Это Господь Иисус Христос и любовь Духа. Плод же Духа есть, там перечисляется любовь. Это серьезные мысли. Павел открыто говорит, я прошу вас, братья, есть самое сильное, выше, больше я ничего не знаю. Это наш Господь Иисус. Это любовь Духа Божьего. Любовь Духа. Важно подчеркнуть, Павел прекрасно понимает, Спаситель Христос, но кто в нас действует сегодня? Дух Святой. Христос говорит, я пойду, но Он придет, Он будет вас работать. Здесь полная вот эта теологическая согласованность. Я умоляю вас. Вот что нас объединяет, друзья, и помогает нам быть действительно открытыми. Мы просим именем Господа Иисуса Христа, нашим Господом, и просим любовью Духа. Умоляю вас, братья. Молитвенная просьба это обращение поддержать в молитве к Богу, а не молиться вместо другого. Братья и сестры, вы за меня помолитесь, а я сам не буду молиться. Павел прямо говорит здесь, что он просит, помогите мне, поддержите меня в молитве. То есть, братья мои сестры, я молюсь, но я хочу, чтобы вы меня поддержали. То есть здесь идет речь, подключитесь со мной в этой молитве к Богу. Сам молится и просит других это поддержать. Важный урок. Если сам человек не молится, его не надо поддерживать в молитве. Он сам в этом нужду не видит. А вы за меня помолись, я за тебя молиться не буду. Ты молись, а я вместе с тобой помолюсь. Понимаете разницу? За меня помолитесь, братья и сестры. А ты чего делаешь, верующий? Когда ты молишься, вот тогда ты понимаешь, насколько приятно, что у меня есть мои братья и сестры, к которым я обращаюсь с просьбой. Помогите, братья и сестры, помолитесь вместе со мной. Это хорошая практика евангельская, чтобы мы правильно понимали, как относиться к молитве. Не помолитесь за меня, а вместе со мной помолитесь. То есть я уже молюсь, но я хочу видеть рядом моих братьев и сестер. Умоляю вас подвязаться. Значение «помогите мне». Я делаю это вместе со мной, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Просьба вместе молиться к Богу об избавлении от конфликтных людей. Это еще один интересный момент. Может ли верующий человек быть в конфликте? Ну, его втягивать в конфликт могут. Но Павел прекрасно понимает, но попадет в Иерусалим, там обязательно будут, есть такая поговорка, конфликты вызывали? Знаете, о чем идет речь? Да там будут те, кого вызывать не надо, они обязательно там будут. Павел с ним будет в конфликте? Нет, он с ними в конфликте не будет. Они будут вызывать его на конфликт. И Павел об этом открыто говорит. Подвязаться со мною в молитвах за меня Богу и конкретно выражает нужду, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее. Павел очень ясно понимает, какой будет его реакция в Иерусалиме, когда он пошел к язычникам. Евреи-то очень хорошо знали об этом. В Иерусалиме хорошо знали, где Синедрион находился. Что это, как предполагают, был член Синедрион, это непростой человек такой. Где-то там в Галилее воспитался, никто его не знает. Это, во-первых, был известный теолог того времени еврейский. Во-вторых, можно предположить, что он был член Синедриона, то есть один из 70, это верховное правление в Иудее. И он оставил, то есть перешел на другую сторону. То есть он выступал против христиан, он гнал христиан, а теперь он стал их защищать. Вы же понимаете прекрасно, какой может быть реакция. И Павел идет туда, смотрите, он не боится. В Деянии апостолов мы читаем интересную информацию, когда встретились пророк Агав, сказал, что беда тебе будет, Павел, беда тебе будет в Иерусалиме. Люди стали плакать, падали на шею Павла, Павел, ну побереги себя, не надо. И он прямо говорит, не надо бояться, я готов умереть за Христа. Он речь идет о его возвращении в Иерусалим. Павел ясно понимал, какой будет реакция. Он не намерен был воевать. Не намерен был воевать, но он понимал опасность. И он нуждался в том, чтобы его поддержали. Надо сказать прямо, что его действительно в Иерусалиме обвинили в отступлении. То есть Дух Божий явно подсказывал Павлу, беда тебя ждет. И Агав это и сказал, пророк Агав, что вот так вот свяжут тебя. Его так и встретили, Деяния апостолов. Когда же 7 дней оканчивались, Павел был в Иерусалиме, в храме, там молился, как положено, все по еврейскому обычаю, ни в чем его не нарушил. Когда вот эти 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Вы же понимаете, что такое наложили? Это не просто его благословили, а избивали его, наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места этого. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место это. Читающий Деяния апостолов прекрасно понимаете, как все это было сфальсифицировано. И Павел понимал, что вот это обязательно будет, и оно произошло. Но надо прямо сказать, что Павел говорит, помогите, чтобы Бог помог мне избавиться от неверующих иудеев. Речь идет, чтобы Бог сохранил жизнь мою. Вот на языке оригинала вот эта мысль здесь просматривается. Бог избавил его от конфликтных иудеев? Нет. Но 3 раза Бог избавил его от смерти. Именно в Иерусалиме. То есть Бог выполнил эту просьбу, хотя это слишком нелегко ему додалось. Молитвенное ожидание радостной встречи. Очень интересно, друзья. Павел ожидает, говорит, я знаю, что там будет беда в Иерусалиме, но я все равно с вами встречусь. Какая-то интересная уверенность у него была. Бог избавил трижды его от смерти. И вот просьба вместе помолиться Богу, чтобы быть полезным в служении другим святым. Вот эти будут против меня претензии иметь. Они обязательно устроят проблему. Но его внимание на что было нацелено? Не на этих конфликтных людей. Они пусть делают свое дело, они своему хозяину служат, демону, дьяволу. А я буду служить святым. Они мне проблемы делают, а я буду служить святым. Уникальное сочетание, правда, друзья? Не отвлекаться на проблемных людей, на конфликтных. Да, осудили его, избили там, арестовали, пытались три раза убить. Но его внимание не было нацелено на них. Я хочу все-таки совершать служение. Подвязаться со мной в молитву к Богу, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Молитвенное ожидание радостной встречи с братьями для успокоения с ними. Павел знал, что будет беда в Иерусалиме, но он знал, что встреча будет с братьями. И понимаешь, вот наперед это видение духовное, интересно, будет проблема в Иерусалиме, но я все равно с моими братьями в Риме встречусь, для меня это будет радость. Я с вами успокоюсь. Можем ли мы это сказать о себе? Коротенькие итоги, мы будем с вами молиться. Конечно, вот рассуждая о молитве, о том, что Павел просит, чтобы его поддержали в молитве, молитва о нуждах – это не машина. Опустил монетку, нажал кнопку и получил желаемое. Молитва – это не машина. Опустил монету, нажал кнопку и получил желаемое. Молитва о нуждах – это доверие Богу действовать по своему усмотрению. Смотрите, дал Господь возможность Павлу встретиться в Риме? Дал. Чуть позже некоторые детали об этом в выводах. Итак, усердие христианина – в служении другим. Это то, о чем мы сегодня говорили, исходя из прочитанного текста. Материальная поддержка другого, желание быть благословением для других и молитвенная поддержка других. В этом проявляется практическое Евангелие Христа, изменяющее сердце человека. Какие изменения Евангелие Христа произвело в нас лично? Помогает ли вот это Евангелие мне, нам видеть нужду брата? Далее. Побуждает ли Евангелие в нас искреннее желание быть благословением для брата нашего? Какое отношение к молитве в нас сформировало Евангелие? Дал Господь возможность апостолу Павлу побыть в Риме? Да. Но помните, в каком состоянии? Трижды избавил его от смерти и попал в Рим, он действительно с радостью, но в качестве арестованного. Когда корабль потерпел кораблекрушение, они спаслись, и Павел увиделся с братьями с кандалами, фактически арестованы. Смотрите, я хочу встретиться с вами, братья и сестры. Господь дал эту возможность, но в каком состоянии? Мои друзья, мы молимся Богу, Господи, помоги нам. Дай, Господь, чтобы мы понимали, что когда я нужду свою Богу представляю, и мои братья и сестры соединяются в этой молитве, поддерживают меня, чтобы я понимал, что моя молитва к Богу – это доверие Богу действовать так, как Он посчитает нужным. Конечно, Павлу, как человеку, наверняка бы не понравилось быть арестованным. Зачем ему приход? Вот арестованный пришел, здесь сзади охрана, и он сейчас будет проповедовать Евангелие. Павел это спокойно воспринимает, и он радуется этому. Итак, что мы ожидаем от наших молитв? Жизнь верующего – это жизнь в церкви, в служении другим, исходя из прочитанного текста. Вдохновением для этого служит пример Христа, который пришел, чтобы послужить другим. И то, что Павел здесь пишет, явно отражает в нем характер Христа. Павел живет для других. И он прекрасно понимает, что Христос его спас не для того, чтобы замыкаться в самом себе, а для того, чтобы служить другим. Перед нами молитва. Мы слышим Евангелие, мы читаем Слово, мы рассуждаем о нем. Но перед нами очень серьезный вопрос, каким я воспринимаю свое служение Богу, свое служение в церкви. Действительно, друзья, есть о чем сегодня подумать, о чем поразмышлять. и сделать соответствующие выводы. Христос, воскресший, сегодня касается абсолютно каждого человека, в том числе тех, которые здесь находятся, с одной целью – коснуться благодатью своей так наши сердца, чтобы они были способны отражать характер Христа. А перед нами хороший пример – апостол Павел. Я знаю, что есть о чем сказать нашему Богу, если ваше сердце действительно побуждает вас к тому, чтобы попросить у Бога милости и прощения, если либо в первом вопросе материальном служении, либо во втором вопросе быть благословением для других, либо в третьем вопросе, как я соглашаюсь ли я и поддерживаю ли я в молитве другого, если видим свои слабости, у нас этого нет, друзья, я думаю, это будет очень правильно. Понимая, что вот это Евангелие, чтобы просить у Бога милости, Господи, помоги мне, чтобы я действительно понимал, что я призван служить другим. Это поможет мне и вам в борьбе против эгоизма, который никак нас не оставляет. Уверяю вас, и до смерти не оставит. Пусть в этом благословит нас Господь, и имя Его в моем личном служении, в вашем личном служении было прославлено. А Господь прославляется тогда, когда наша жизнь – это служение Богу, служение другим. Аминь. Давайте помолимся.